Дорогие друзья, у нас с вами подкаст, выпуск номер 6 и необычный антураж. Мы сегодня не в нашей уютной кухне, а в еще более уютном месте. Где мы?
Солнце не видно, но глаза уже выжигает.
Этой женщине глаза выжигает в Петербурге солнцем. Хотя не очень понятно, где она его здесь нашла. Традиционная питерская погода на самом деле самая идеальная для того, чтобы снимать на свежем воздухе. Мы сегодня не одни, мы сегодня с гостями. Аня Bookspace.
Всем привет, рада присоединиться к вам.
Хочется выпить стаканчик доброй кашаса, вкусную взять сигару Альмадавару. 40 в тени мы не знали такого кошмара. Лето диктует правила кваса-кваса.
За последние 2 недели что тебя зацепило? Может быть, что-то смотрела, может быть, что-то читала, может быть, во что-то играла. Что-нибудь, что оставило у тебя неизгладимые впечатления, эмоции и все такое?
Ой, по поводу фэнтези, самая лучшая была эмоция, когда мы с Машей играли в «Плоский мир», в «Настолку». Я прочитала не знакома, потому что автор для меня абсолютно специфичный.
Но ты чуть-чуть читала.
Чуть-чуть совсем, то есть я читала про Морриса и грызунов, но там такого не было. А это была «Настолка» именно по миру Пратчетта.
По Ангморпорку.
Да, совершенно
даже
верно.
Потому что мир огромный, Ангморпорк это...
И она была очень крутая. Да. Я смеялась с карт, там санаторий для дракона «Солнечный свет», оздоровительный.
И моя любимая карта «Смерть, привет».
Да, и причем она такая бодрая, динамичная, и в мир погружаешься, и сеттинг очень классный. Я же даже подумала, может быть, все-таки начать и не париться, и не страдать по этому поводу. Он не сильно страшный.
У меня по этой «Настолке» воспоминания, что мы ее в свое время купили, просто вот у нас не очень много настольных игр, но мы вот любили. Это тебе надарили уже потом. Вот то, что мы покупали, их не очень много. И мы пошли, вот так как люблю Пратчетта, как раз показалось то, что будет интересно, купили. И я, насколько я потом читал, эту «Настолку» издавали один раз у нас в стране. И после этого, во-первых, первое издание, оно очень дорогое сейчас на Авито.
Вот именно редкое, да, правда.
Настоящее. Но под нее стали огромное количество вот просто на принтере копий шарашить.
Реплик много, я тоже искала. Я после как раз нашей игры думаю, куплю себе ее. Фиг там, ее нет не в оригинале, а реплики стоят прям ой-ой.
А не сподвигло почитать или что-нибудь посмотреть по Пратчетту?
Вот именно сподвигло перечитать, попробовать снова влиться в «Плоский мир», потому что я пробовала в него вливаться, и такая, как-то немножко не мое, слишком сложный английский юмор, я такая барашка в этом абсолютная. Но теперь я такая посмотрела вот как раз на смерть, на всех этих ребят, и мне больше всего рекомендовали именно «Стражу». «Стражи», говорят, прям очень классная.
Она простая, ну, как бы, это детектив, детективы всегда просто читаются, тебя держит интрига, что же там произошло, ну и юмор,
я просто не видела по «Страже» ни одного негативного отзыва. То есть я слышала, что ой, Ринсвит такой нудный, ой, ведьмы такие странные, а вот «Стража» это класс. Ну, такое я слышу каждый
реально
раз.
Реально очень легкий порог вхождения в «Стража», потому что действительно в... Ну, Ринсвит это начало вообще было саги Пратчеттовской про «Плоский мир», он там только учился все это делать. Тоже интересно, тоже круто, но вот «Стража» очень легко читается, и поэтому... Если начинать, то я бы тоже советовал «Стражи», безусловно.
Еще у нее есть очень классная начитка у «Стражи». Я не знаю, видел ты, нет? Как зовут чувака?
Люквин?
Нет.
Там несколько...
Я про этого, про любительство.
Есть Дигик, который первую часть начитывал, во второй там уже несколько голосов. Но опять же, ты сама говорила, что это немножечко на любителя, потому что там музыкальное сопровождение.
Да, но мне вот зашло. Короче, там любительская начитка, наверное, сейчас уже какая-то еще появилась.
Наверняка.
Вот, да, но вот когда я начинала сама слушать «Стражи», была только это. И чел очень классно начитывал. Он прям фанат своего дела. И он, короче, использовал для оформления этой начитки музыку из компьютерной игры из 90-х, Neverhood, квестик.
Я знаю эту игру,
знаешь,
конечно,
вот,
я в нее
вот,
играла.
Вот.
Это там пластилиновое вот это
да,
вот все бедствие.
Да, и помнишь, там саундтрек был?
Как ты пришла к фэнтези? Ну, в смысле, какие у тебя были первые книги по фэнтези, которые ты прочитала? Какие эмоции оставляли, оставляли книги эти по фэнтези? И с чего вообще начинается путь любви к этим книгам?
А считается ли успенский фэнтези? Ну, это
это тоже, кстати, один из вопросов, что вообще можно считать фэнтези и какие вот атрибуты того, что есть в книге, для тебя приравнивают эту книгу вот к жанру фэнтези?
Смотрите, да, это реально такой краеугольный вопрос. А вот чем отличается фэнтези от фантастики? Фэнтези — это подразряд фантастики, но у которого нет точных норм как работает магия. Mm-hmm. То есть там нет такого, что вот магия работает из ваших фотонов, там выделяется такая-то энергия, она что-то туда перерабатывается, то такого там нет. Вот есть магия у Гэндальфа? Классно. Так она и работает, все, поверь на слово. Это есть фэнтези. А фэнтези уже подразделяется на стимфанк, дарк, городское и такое, сякое, и сказочное. Ну, сказки, по факту, это больше, наверное, фольклор, это не фэнтези, mm-hmm. но... Наверное, у меня пошла любовь к фэнтези, именно к жанру такому волшебному, от сказки «Вниз по волшебной реке». Я ее раза 4 перечитывала в детстве, даже срисовывала там все эти рисунки. Там была очень классная тема, где попадает мальчик своей троюродной, двоюродной бабушке, бабе Яге, и они там целые приключения там ходили по этой волшебной реке, и там и Леша, и Кот Баюн, и все эти
классные
ребята.
Это народная сказка или у нее есть автор?
Успенский.
Угу.
Слушай, мне кажется, авторская сказка уже ближе к фэнтези.
Да, мне кажется, что вот, если есть автор, то это уже тяжело. Потому
есть,
что...
Нет, есть какие-то критерии именно сказки, есть критерии фэнтези, но я сейчас вот не буду в эту выводить.
Да.
Просто, ну, как мне кажется, фэнтези, оно же базируется в любом случае на каких-то древних сказаниях, на каких-то сказках,
совершенно,
да, если
верно,
мы берем...
Путь героя и все такое прочее, да.
Поэтому,
и путь героя,
берем...
и фольклорные персонажи могут быть. Есть, в конце концов, славянская фэнтези, где вполне может быть и славянская нечисть, а это уже из сказок. Простите, то есть это очень сильно связано на самом деле.
Ну вот да. Просто у тех же, ну вот у там Толкина, это же все переработка большого количества материалов различных народов, и ну на этом, собственно, и базируется, получается, фэнтези. Поэтому, когда мы говорим про авторские сказки, ну я думаю, что это уже вот как минимум шаг вперед от сказок к фэнтези.
Совершенно верно, но я должна была от фэнтези уйти в сторону приключений, потому что я тогда читала, вот после Успенского уже слегка подросла, взяла «Два капитана», там Булычев, вот это вот все дела, а потом случился Гарри Поттер, бам, все, весь мир такой, ух ты, волшебные школы, это было настолько ново и вкусно. И ты такой, я помню хорошо этот день, мы с ним, с моим другом-одноклассником, последняя парта, он такой, мне родители тут принесли Гарри Поттера, хочешь? Я такая, давай. Это такая контрабанда на уроке была. И я 3 книги прочитала буквально вот в лед, хотя у меня было рассеянное внимание. Я такая, о боже, чтение, 10 страниц, отлично. А тут 3 книги, они достаточно крупные для ребенка 10-летнего, прям быстро пролетели. И все, это была такая массовая влюбленность. Вот как раз Юсупович каждый раз говорит, что я человек «Властелин колец», а вы? А я человек Гарри Поттер.
Да. Не знаю, мне удавалось совмещать. А Гарри Поттер — это фэнтези?
Совершенно верно.
Без каких-то смежных жанров, то есть вот именно чистая
фэнтези. Да слушай,
фэнтези.
Это реально, я вот в этом правда плаваю. Я каждый раз, когда пытаюсь определить, что куда, у меня взрывается мозг. И не только у меня, когда я пытаюсь в этом разобраться, я лезу в интернет, и я понимаю, что у всех остальных он тоже взрывается, поэтому...
Есть такая тема для более занудного обсуждения. Uh-huh. Есть высокая фэнтези, есть низкая фэнтези. Давайте нарядимся вот преподавателя университета по фэнтези. Круто, я там училась. Высокая фэнтези — это когда у тебя мир полностью абсолютно придуманный автором. То есть вся магия придуманная, дороги придуманные, люди придуманные, то есть там нет ничего заимствованного из нашего мира. А низкая фэнтези звучит не очень красиво, но оно означает то, что у вас больше города, чем фэнтези. Mm-hmm. То есть фэнтези, оно там так слегка иногда появляется, иногда магия так проявляется, но не сильно. Это низкая фэнтези. Я люблю где-то вот на стыке, то есть прям супер высокая, вот по типу Толкина, вот по типу, наверное, Стивена Эриксона, не очень. То есть там нужно прям вливаться, чтобы ты был весь в книге, тебя чтобы не трогали.
Я просто к чему спросил. Я вот для себя Гарри Поттера никогда с фэнтези не ассоциировал. То есть да, там есть атрибуты фэнтези, да, там кентавры какие-нибудь, русалки и все такое. Но вот я для себя как фэнтези его не считал. Потому что я читал очень много фэнтези вот именно вот такого типа. Ну, того же Толкина, как там про сага о копье и вот это все. Для меня фэнтези — это вот реально что-то где-то, какой-то магический мир, какой-то средневековье, кто-то там пошел с мечом драться против драконов. Вот для себя я всегда вот думал, что фэнтези — это вот это. Сейчас, когда вот я уже, ну, более взрослый и думаю о том, к какому жанру отнести Гарри Поттера, да, я понимаю, что все атрибуты у фэнтези есть, но в голове моей все равно не складывается то, что да, вот это вот и вот, там, не знаю, Толкин, это вот одно и то же, один и тот же жанр.
Другой вопрос, а куда его
тогда? Да, как ты его ранжировал? Я сижу такой, думаю, как же ты его ранжировал тогда?
Сказка может быть, но тоже такое, для сказки слишком... Не формуле.
Но там много пересечений с нашим миром. Там большая глобальная проблема. Вот чистокровных, грязнокровных, вот это вот все. Mm-hmm. И, возможно, это слегка тебя остудило твой пыл, видимо, к фэнтези. Ну, в плане, что.
Мне кажется, кто-то из литературоведов говорил, что Гарри Поттер — это сказка, но вот как-то мне не ложится. Я скорее к фэнтези это записала.
Скорее, да.
В споре фэнтези, не фэнтези, я хотела вспомнить с тобой, Аня, «Восхождение Сенлина» и все вот это, весь этот цикл, потому что мы с тобой это уже как-то обсуждали в чатике. Был у меня там комментарий такой, что когда я рассказывала про книжку, что это же не фэнтези, это фантастика. И я такая... Погодите, я прям чую нутром, что это фэнтези. Просто читаешь, пишешь, это фэнтези. А потом начинаешь думать, а почему? Магии там нет. Каких-либо, ну, странных штуковин, которые не объясняются ничем, никаким законом физики, там нет. Спрашивается, в принципе, а почему тогда не мягкая фантастика?
А меня тоже подловили зрители вот на это. Я такая, ой, Сенлин — это стимпанк фэнтези. Все такие, ага, нет. Это фантастика, стимпанк. Я же такая, ой, поймали, подловили, наверное, вроде, да. Но фэнтези — это часть фантастики. Да. То есть можно, в принципе, любую фантастику сказать, это фэнтези, окей. То, что там у вас нет такого там уникального
наоборот,
двигателя.
Логика работает наоборот, типа, если можно про любую фэнтези сказать, что это фантастика.
Да, 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 совершенно вот. Верно.
Но читается-то как фэнтези, вот по ощущениям это фэнтези.
А там просто нет какой-то такой системы, знаешь, здравой. То есть там это, ты не читал, Селина, прикольная книга, там такая вот Вавилонская башня, у нее такие законы немножко невменяемые, ты согласна?
Ну, да, она даже немножко с абсурдинкой,
да, да.
С абсурдностью, да.
Да, этот вот этаж с театром, он такой абсурдный, я читала, такая, думаю, боже, мне кажется, мозг ломается немного.
Согласна.
Для меня тоже это скорее фэнтези, потому что именно вот под план абсурда, да, легкий.
И вышла книга, да, и жанру, в серии, да. Мировой фэнтези. Вот.
Азбука уже нас ранжировала, да.
Сказать, да. Но вот, но когда начинаешь думать, а почему это?
Слушай,
фэнтези?
Ну вообще, вот ты пока читал только первую часть.
Да.
Со второй, с третьей это скорее фэнтези, а не фантастика. Там она фантастичная, но там не указывается ни в какой закон толком фантастичный. Работающий вот здраво, вот от и до.
Гарри, прощаюсь с тобой на этом. Как же сказать, как поэт с поэтом? Позволь мне закончить одним куплетом перед тем, как сказать адью.
В детстве, вот в своем юношестве, когда как раз я был, наверное, самым большим книгоманом в своей жизни, как раз жанр фэнтези очень сильно привлекал. Я читал, вообще не важно было, кто автор, вообще не важно было, какая тематика у этого. Да, мне сказали, что это фэнтези. Я брал книгу и читал ее. И теперь у меня есть проблема, потому что я, ну, я не помню ни одной, наверное, книги оттуда, что я читал, как я читал, почему я это читал. Какие-то вот прям вот всполохи иногда возникают. Я вот вижу автора и думаю, блин, ну это он мне знаком.
Я думала, ты скажешь, я все перечитал, что теперь мне читать?
Нет, ну я... На самом деле, сейчас я понимаю, что я бы, наверное, уже не взял книгу вот из того, из того, что я читал вот прежде.
А из чего? Что именно, например?
Так вот, я и не могу тебе вспомнить, потому что, ну вот, например, «Сага о копье», я вот, она там на огромное количество томов распространяется, но это вот чтиво, которое ты вот просто прочитал там 300 страниц, у тебя в голове не осело вообще ничего. Помню, начинал, по-моему, Терри Гудкайнд «Первое правило волшебника». Начинал, читал, вроде было интересно, но в какой-то момент что-то меня сбило. Я оставил эту книгу, я больше вот о ней не вспоминал там лет до 20.
Эффект, да, у книг.
Потому что, ну вот, такое ощущение, что ты читаешь, и все эти книги, они более-менее ну, друг друга дополняют, продолжают, ты более-менее понимаешь. Ну вот опять же говорю вот про то фэнтези, про которое вот я у себя в голове его построил.
Знаешь,
да?
Мне кажется, это вот посттолкиновская фэнтези, где примерно вот есть компания людей, и они приключаются.
Да, да, да.
А уже потом начали люди искать какую-то уникальность, там, ну, причем еще уже есть влияние культуры, общества, времени, то есть там совершенно другой фэнтези сейчас развивается. И вот такое вот приключалово доброе хе-хе уже как бы особо не прокатывает у современного читателя.
Но тот же Бэнкрофт, по которому мы уже поговорили, с «Восхождение Сенлина», это вообще ни на что не похоже.
Да.
Его просто ни с чем не сравнишь.
Да, даже примерно ты пытаешься накидать что-то человеку и думаешь, блин, а что это может быть?
Вот я вспомнил, что меня, наверное, так сильно вынесло из жанра фэнтези, ну, точнее, как, я читаю, и мне вот говорят, ну,
вытолкнуло.
Вот, ну, вот фэнтези, ну, классическая фэнтези, Роберт Сальваторе про темного эльфа. И я читаю, и это вообще не то, вот, к чему я привык в этом жанре, потому что там вот какие-то вот реально какой-то мрачняк какой-то, подземелье, этот Дзирт до Урден. И, ну, а где люди, а где вот какое-то магическое приключение, почему там какие-то вот эти политические терки какие-то, один
дом,
не второй
Гэндальфа. Дом. Почему
такое?
Там же такой мрачный мир, там же подземелье, насколько я знаю.
Ну, он вышел оттуда, да, ну, подземелья, там тоже вот эти вот дома этих темных эльфов. Ну, это реально вообще другой мир. Я эльфов, ну, я таких эльфов никогда не видел. Где вот эти вот высокие существа, танцующие на полянках? Что происходит? Почему?
Между прочим, тоже очень редкая книжка нынче про темного эльфа, да. Его смели, а допечатки нету. Но по поводу того, что говорил Тим, что я не ожидал этого, бывает очень сложно дать рекомендацию по фэнтези. Дай, Аня, мне фэнтези. Так, а какой? Ну, какой-нибудь прикольный. Ты такой, блин, вот тебе сагу о темном эльфе, либо приключения лайтовые, либо вот Сенлина. И ты такой, это же совершенно разные вещи, совершенно как бы разное восприятие. Начинаешь докапываться, а ты что бы хотел? Это магия, не магия, а приключения или папа пожестче? Ты что хочешь? И вытягиваешь клещами, ну, да, из человека, что бы он хотел.
Честно,
и то это как бы не гарантия того, что ему понравится, да, факт.
Когда нам задают вопрос просто, а посоветуй, что почитать, ты каждый раз такой... Вот, канал, вот вам что почитать, я там наговорил уже часов на 200, наверное.
Да, бывает такое.
Еще, продолжая рассказывать про свою историю погружения в фэнтези, мне очень нравились книги, когда в мир фэнтези попадал кто-то из нашего реального мира.
Макс Фрай.
Да.
Например, Макс Фрай, да, вот, опять же, подросткам очень нравилось. Сейчас я перечитывал уже во взрослом возрасте. Ну, а ощущения и отношения все равно бывает местами прикольно, но погружение полного и желание после первой прочитанной сразу брать вторую, третью, четвертую, читать запоем, уже не возникало, да, я уже читал вот именно с каким-то таким вот исследовательским, скорее, интересом. Но Белянин, которого мы постоянно вспоминаем, «Меч без имени».
Я не читала, кстати.
Уже и не надо.
Уже поздняк.
И была еще книга... По-моему, Сташева, Кристофер Сташев, «Чародей по неволе», mm-hmm. где чел, я не помню, то ли он просто, как часто бывает, с космического корабля, экстренная посадка на планету, то ли что-то более магическое, вот не помню это. Mm-hmm. Но там был такой замес, что... Или я опять путаю. Короче, для того, чтобы сработала какая-то магия, которую он хотел, ему нужно было объяснить к ее какому-то... То есть у него был чертенок, типа помощник, и он должен был объяснить ему, как это по-научному должно сработать. Вот, типа там закон термодинамики.
Он внутренний инженер прям такой...
А чертенок это интерпретировал, и вот... А, ну ты вот это хотел, на!
Забавно. Да, я почитал. Вот ты вспомнил Макса Фрая, я поняла, что у меня вот из Гарри Поттера все это вылилось в Макса Буслаева, в Таню Гродер и в Макса Фрая. Это был мой переломный момент, потому что я читала Фрая, он же попаданец, там, Макс, а я попаданец была в университет, в другой город, и мне это прям, оп, сконнектилось отлично.
Прикольно.
Да.
Но
да.
Вот что забавно, сам Макс Фрай, как автор, очень не любит, когда ее мир причисляют к фэнтези.
Опа.
Но аналогичный вопрос, а что тогда? Она начинает говорить духи, ну а зачем вам вообще вот это все ранжировать? Почему вам надо все по полочкам разложить? Это просто мои книги, как бы, отстань от меня.
С Гарри Поттером вот у меня такая штука. Зачем это все ранжировать? Это просто Гарри Поттер, это вот отдельный жанр.
Вот Макс Фрай тоже просто Макс Фрай. Он, конечно, фэнтези формально.
Я его называю такое чайно-кофейное фэнтези, камровое фэнтези. Камровая фэнтези, но я в последнее время, вот именно в плане попаданцев, я как-то к авторам отношусь более сдержанно, потому что через попаданца мир очень просто объяснять, и я считаю, что это читерство определенное, то есть гораздо интереснее, когда ты погружаешь читателя аккуратно уже в готовый мир, а не так, что «а что это, а это, что, ух ты, какая огромная кровать в виде футбольного поля, ух ты, 7 ванн, я же такая, 7 ванн, обалдеть, Макси Фрай было прям вообще.
Не, безусловно, сейчас, ну, я бы вряд ли взял книгу про попаданцев в какой-то волшебный мир, опять же.
Честно, в 90-е, когда писались книги про Макса, еще не было такого количества попаданцев.
Да,
это и более-менее новый, ну, такая новая вселенная, хотя, ну, какие-то прародители точно совершенно были, но это были? Все равно очень... Там можно было что-то новое придумать, что-то свежее придумать.
Ну, я перекупила себе Макса Фрая, вот в это зелёненьком, красивеньком, зеленое синее издание, и «Лабиринты и хроники» я буду перечитывать. Я не уверена, что это хорошая идея, но я все-таки попробую.
Они нормальные. Они нормально воспринимаются.
Они комфортные, они
комфортные.
Да. Комфортный,
для меня,
да, мир.
Это больше даже не, ну, фэнтези, это, конечно... формально все-таки фэнтези, да?
Ну, там два
для
вида магии,
скорее,
да.
Для меня так, ну, грубо говоря, не образ жизни, но
Ну, размышления, совершенно верно, да.
Пожалуйста, хозяин, не прыгай в этот злой кочур.
Если я не прыгну, все погибнут.
Продолжаю вспоминать то, что я читал в детстве. Это вот «Замок чудес», тоже серию уже вспоминали на одном из подкастов. Там как раз очень много было всевозможного фэнтези. Причем, ну, тогда вот оно издавалось и нравилось. Сейчас я этих книг практически не вижу. Вот у меня было две серии, которые я обожал, и там, ну, было несколько книжек, а найти продолжение серии «Замка чудес» это был всегда квест, потому что ты идешь в магазин, а там на полках стоит «Замок чудес», но там вот абсолютно все хаотично, и вот завезли сюда вот такой набор книг. Окей, не повезло, идешь там в какой-нибудь другой магазин через полгорода, может быть, там повезет.
Фишки покемонов собирал так в детстве, у тебя есть такое, давай поменяемся.
Сейчас как нет таких проблем, зашел в интернет, посмотрел, где что в наличии. Раньше проблема была просто колоссальная.
Ну, в целом, да.
Ты идешь в магазин, и ты никогда не знаешь, как тебе повезет.
Слушай, раньше и просто узнать про книгу было гораздо сложнее, потому что сейчас всякие лайфлибы, вот мы с Анютой есть, блогеры, кто насоветует всякого и так далее.
Я помню, что какую-то вот из серии, вот из своих любимых, я в итоге вот неожиданно, вот в Москве я уже отчаялся найти, я ее дособирал, когда приехал в родной город матери, это маленький город Белебей в Башкортостане, и там есть центральный дом книги, и там полка вот этого «Замка чудес» и полка котенка, про которого мы тоже вспоминали в подкасте про детективы, там она была просто огромная, у меня аж глаза разбежались, я начал, я вот это хочу, вот это. Хотя я уже был повзрослее, да, но я вот дособирал. И помнишь, еще была, которую ты мне дарила, по-моему,
помню,
да?
Помню, помню, я потом собак твоя съела.
Вот, да, ну, погрызла.
Грустная история.
Мне ее, ну, это опять же уже был взрослый достаточно период моей жизни, но мне хотелось эту книгу просто потому, что в детстве я зачитывался «Железным замком», не помню фамилию, допишу внизу, там что-то «Северянин», что-то такое.
А я не знаю. Вот, ей попалась, как эксперт фэнтези.
Вот.
Ну, брось, там этих фэнтези очень долго.
На самом деле, действительно много.
Ну, это такое вот реально написанное. Хотя мне вот это вот мне очень нравилось. И я потом распечатывал себе две книги, которые были предшественниками этой. Вот у меня была третья книга, она мне очень понравилась, мне хотелось понимать, с чего все началось.
Распечатывал.
Круто. Потому что это было, ну, вот это вот...
Это как сделал Носит Прада. Там тоже печатали Гарри Поттера так. Не смотрела фильм?
Я не смотрела.
Это, ну, идеальная была, ну, единственная, наверное, возможность, если у тебя нету книги, да, потому что читалок нету, телефоны тогда были такие, с которых... Может быть, даже вообще еще не было телефона, когда
я... кстати, читала с какого-то такого телефона.
Я у отца на работе распечатывал там порядка 200, точнее, 150-200 страниц А4 и вот читал. Было круто. Вот. Но это не та серия, про которую я говорил. Мне очень нравилась серия про Тарена. Это помощник сторожа свиньи. По нему Дисней снимал фильм «Черный котел». Он совершенно... Ну, они, да. они смешали три книги в один небольшой мультик. Вот, а у Ллойда, не помню имя, помню, что у него две «Л», Александр Ллойд. Короче, это вот такая вот чисто переработка ирландских сказаний каких-то вот таких вот. Он это даже и не скрывает. И вот он выложил это вот в такое детское... фэнтези, но которая затрагивает довольно большие темы. И после него, кстати, было очень легко переходить к какому-нибудь Толкину, к вот всем вот этим вот фэнтези, в которых одно королевство, другое королевство, они там что-то сражаются, что-то делят, там проблема глобальная, глобальное зло, с которым тоже нужно сражаться. Вот какое-то такое погружение было. И второе, Патриция Реде про волшебный лес. Но про него я ничего вам не могу сказать такого, что там Дисней про него снимал, но мне просто очень нравилась идея. Там очень интересно подавалось волшебство про то, как чел, который был хранителем этого запретного леса, и была принцесса, которая жила у драконов, только ее не, ну, точнее, ее похитил дракон, и она решила там остаться и наладить быт драконов, так сказать, что они от нее взвыли. Вот. Была, соответственно, романтическая линия, но,
какая
вот мне очень нравилось, как там подавалась магия через какие-то невидимые линии, невидимые, блин, то ли ноты какие-то. Ну, короче, он как будто музыку играл какую-то в воздухе на невидимых нотах в этом запретном лесу.
Как называется еще раз?
Это серия про запретный лес. Автор Патриция Реде.
Просто похожая тема с музыкой и магией была у Ротфуса.
да?
Совершенно верно, да, в имени ветра там. Но там скорее про то, что он бард. Но магия там, она немножко не музыкальная, но она где-то вот на кончиках пальцев такая магия. Вот имя, узнать имя какого-то предмета, либо какого-то явления важно было.
По-моему, там было как-то связано с музыкой, я уже правда помню.
По поводу того, что у тебя был интересный опыт, что у тебя нашлось такое фэнтези, которое дало тебе переход от да. маленького к взрослому, у меня такого не было, у меня был плохой опыт. И я после Буслаева, Тани Гроттера, Гарри Поттера, весь такой насыщенный подросток с фэнтези, классно было, думаю, почитаю-ка я... «Не время для драконов» Лукьяненко с Перумовым, там у них было это самое, у них был замес. И я читала в таком ужасе, потому что я... Ты читал, да?
Я начинал читать. У меня много такого, что я начинаю читать и понимаю, что ну, мне это не заходит.
Вот надо было тоже так сделать, остановиться еще на этапе.
А это Светлана, простая девчонка, но на голове у девчонки воронка.
Я «Дозоры» очень люблю и переслушивал их. Мне очень понравилась аудиокнига, которую... Вот я не знаю, по какой причине я вспомнил про существование этой аудиокниги, я ее переслушал, и после этого мне захотелось уже, ну тогда я послушаю все остальные «Дозоры». Uh-huh. Но это ведь тоже фэнтези, по сути.
Городское фэнтези.
Городское фэнтези. И какой-нибудь Вадим Панов, который писал про «Тайный город», тоже городское фэнтези получается, да? Uh-huh. Ну вот, не знаю, вот когда я читал все это, хотя вот, ну, «Дозоры», наверное, все-таки ближе были к фэнтези. Там тоже вот эта группа людей, которая отправляется на приключения для... Хотя, ну, там столько философии, там столько философии, там столько вот этой серой морали.
Да-да-да, вот мне тоже серая мораль больше всего нравилась в «Дозорах».
Что, ну, вот как в фэнтези есть добро, есть зло, ты точно знаешь, что...
Оказывается, добро не такое добренькое. И у них там свои многоходовочки.
Слушай, я не согласна, что фэнтези это обязательно про добро и зло.
В моей голове.
Вообще
вот когда...
у Толкина прям разграничение очень жесткое, ну, добро и зло.
Да, но
это,
ну,
это база. Да, это база. А уже от базы, да, вот почему сейчас такое вот добро и зло, ой-ой-ой, хорошие есть плохие, не заходит в читателю современного, потому что мир, в принципе, такой достаточно жесткий, и хочется видеть именно аллюзию современного мира в фэнтези. И Лукьяненко, наверное, это дал в своих «Дозорах», потому что ты сначала читаешь такой добрый, светлый, там же есть светлые иные, есть темные, и ты такой, хочу быть светлым иным, они такие хайосы и добрые, оказывается, Завулон более клевый, и ты такой, пойду-ка я дневной «Дозор».
Да, там уже прям в ночном «Дозоре», если там первая книга, наверное, более-менее тебя еще вовлекает в то, что есть добро и зло, то уже там со второй, ну, они же делятся на три части, вот, уже вторая, третья тебе показывает, что не все так однозначно.
Я прям с удовольствием перечитала их в январе, особенно мне понравилась третья часть, но Лукьяненко еще такая интересная тема, что он впутывает историю и дает ее в контексте магии, ну, то есть все эти революции, войны, у него оп, а это все иные были, вы не понимаете, и это интересно с одной стороны, но с другой стороны иногда прям автор заходит прям очень глубоко в историю, и ты думаешь, вот, стоит ли брать столько из современного мира в свою книгу, именно фэнтезийную?
Ну, последние «Дозоры» я уже читал чисто вот из спортивного интереса, скорее, когда там Мерлины всякие, там поездка в Англию. Расскажи, Маш, как у тебя было с фэнтези? Читала ли ты в детстве фэнтези?
А я не помню. Ну, понятное дело, я читала «Гарри Поттера», я на нем росла и так далее и тому подобное. А вот до «Гарри Поттера», ну, наверное, что-то-то я читала, но мне кажется, прям сильно фэнтези
не уходило. У меня есть предположение, что у тебя знакомство с фэнтези, оно было с компьютерных игр.
Скорее всего, да. Потому что именно по книжкам, я вот вспоминаю сейчас, что читала именно прям в детстве, до «Гарри Поттера», потому что после там уже, да, там и Белянин появился, и всякое. Но до, мне кажется, я толком в фэнтези не лазила. Помню, когда я была совсем маленькая, мне мама читала «Хоббита» Толкина вслух. Но почему-то мы дальше сцены, когда Хоббит сидел и пускал колечки из трубки, я до сих пор ее помню, сцену эту, мы дальше почему-то не
мама
пошли.
Мама подумала, что курящий Хоббит и ребенку считать...
Да не-не-не, мама любила всегда Хоббита, и поэтому это был ее выбор так-то. Просто, возможно, либо мне не пошло, может, рановато было, либо...
Я тебя на секунду перебью, потому что у меня был точно такой же опыт, и если вы не хотите себе спойлерить Хоббита, то лучше...
Приглушить.
Да, перемотайте, потому что... У меня была традиция в семье, что когда я болел, да, мне отец ставил горчишники, и чтобы мне не было так горько от этого опыта, он мне читал какую-то книгу. Это был «Хоббит». Он мне прочел определенный фрагмент сначала, мне понравилось, я продолжал болеть, я стал читать «Хоббита», а там в конце, сука, убили двух моих любимых Фили и Кили. И это было просто... Зачем, господи?
Твои горчишники сверху.
Вы что, ты что, сумасшедший?
Она же такая, знаешь, я читала «Хоббита» в 20 с чем-то лет, поздно, но я читала ее, ах, добренькая сказочка, пошли такие хоббиты к горе, потом убили того, того и того, я же такая, ого, а так можно было, а зачем?
Вот я что хотела сказать, да, у меня в плане книг в детстве, видимо, опыт был не особенно богатый в плане фэнтези, но я хотела сказать, насколько же сейчас детям больше с этим повезло, потому что как раз, во-первых, вот насчет того, что давно не видел замок этот, звездный замок, да?
Замок чудес.
Замок чудес, левый ряд, нижняя полка, дальний план, короче, они там лежат, твои книжки, если что. Вот, а во-вторых...
Мои книги-то мне не надо, я их наизусть знаю.
А зачем они-то там лежат? Короче...
У меня такой же вопрос к твоим книгам.
Я-то их наизусть свои не знаю. Семейные срачи пошли. В общем, сейчас очень много подросткового фэнтези появилось за последние годы. А когда мы были мелкие, по сути, было только взрослое фэнтези. Хоббит, он же, в общем-то, не для детей.
Он писал его исключительно для детей, просто тогда считалось это нормальным.
Давайте всех убьем, детские книжки
вот. Ну, то есть, как бы, опять же, да, что мы подразумеваем под детским фэнтези. Я подразумеваю это фэнтези для 13-14-летних, да, то, что, наверное, сейчас это Young Adult какой-нибудь. Вот, а сейчас есть и фэнтези, там, для которой ты 6-7-летним, который уже вот, реально сказочек-сказочек.
Сейчас вообще для фэнтези. Всех возрастов есть все.
Чтобы,
на самом
бог,
деле,
сказочки
ты в нашем возрасте были, все-таки, опять же, сказка и...
Разнообразие больше, согласна.
Да, да, вот, кстати, я сейчас вспомнила книжку, которую читала прямо в детстве, называлась она «Заколдованный замок» Эдит Несбит, это такая довольно популярная английская писательница детская, вот, и там было про детей, которые нашли какое-то волшебное кольцо, по-моему, и в замке, куда они как-то пробирались тайком через какой-то сад, что-то я смутно уже все помню, вообще смысл в том, что там статуи оживали, там были статуи, и ночью они оживали, и вот дети с этими статуями тусили, я прям обожала эту книгу, перечитывала ее миллиард раз, очень классно было, и как-то это было связано с кольцом волшебным. Интересно, где же она это взяла? Тем с кольцом-то. Ну ладно. И думаю, что это что-то вот уже между. Это уже не совсем сказка, это уже как-то как будто бы ближе к городскому фэнтези, наверное.
Волшебное кольцо, кстати, часто атрибут.
Ну да, это,
да.
Это же
архетип такой прям.
Поэтому, поэтому оно и ближе к сказке, наверное, в том числе потому, что такой типичный сказочный предмет используется. Ну, короче, вот. Но было вот такого, скорее, плана, что-то скорее сказка, чем фэнтези для детей. А сейчас реально для всех возрастов есть именно вот прям фэнтези, и для подростков как раз не было ничего. То есть ты, допустим, растешь на сказках, потом, если повезло, ты читаешь Гарри Поттера, а потом у тебя начинается как раз Белянин с его вообще-то далеко не детским юмором и даже не подростковым.
Лукьянин с Перумовым.
Открою тебе мой секрет. Ваня, я змеиного царя дочерь. За мое спасение дарю тебе кольцо золотое.
На самом деле, сейчас поколение более такое культурно обогащенное. Ко мне приходят ребята такие, Аня, вот мне 12 лет, а я уже читала «Ведьмака», «Аберкромби», «Сандерсона». Порекомендуй что-нибудь.
Может, «Канта» взять, Ань?
Да, не говори. И ты такой, ой, мое милое летнее дитя, что бы тебе порекомендовать такое тогда? Похожее, не хуже, не хуже главное.
А вот тогда такой
глину ел 12 лет.
Резкий, неожиданный вопрос. «Песнь льда и пламени» Мартина, она... Для детей, не для детей?
Конечно, нет, ты что, с ума сошел? Ты потом к терапевту ходить 30 лет.
Поддержу.
Но, я не знаю, мне, вот в моей, когда ты мне эту книгу дарила...
Ты в армию туда пошел после университета.
Да, но мне было, 24, ну, мне было вообще неинтересно.
Да потому что тебе беги, отстой какой-то.
Максимально неинтересно.
На самом деле, очень многие говорят, что «Игра престолов» фэнтези скучная, потому что у них уже есть большой багаж фэнтези. Как первое фэнтези, это отличный вариант.
Так и получается, что это, скорее вот туда, скорее вот модно. В 16-17 лет. 17, я думаю, что я бы наверняка с удовольствием прочел.
Да, но не в 12,
окей,
в 13.
Окей,
хотя кто ребенку запретит, мы же не можем запретить каждому так держать за руку.
Ну, понятное дело, да, что там есть вот эти вот сцены грубые, которые не стоит детям показывать, но вот именно по характеру, не знаю, вот мне вот как-то было...
А ты читал первую книгу? Я просто большой фанат, здравствуйте.
Сейчас поговорим про «Игру престолов». Я читал страниц 120 первой книги, ну, может быть, 100 страниц. Я понял, что я себя пересиливаю для того, чтобы открывать следующую...
На каком примерно моменте ты остановился? Сериал не смотрел?
Это было 11 лет назад.
Сериал мы пытались. Вот книгу я даже не пыталась смотреть. Я посмотрела «Впечатление Тимы», такая, ясно, я не буду.
В чем отличие Мартина от другого фэнтези, как мне лично кажется? Я не специалист, но давайте изобретем факультет фэнтези. Допустим, я бы там преподавала. В чем главный плюс и отличие вообще Мартина любого фэнтези? В каждом фэнтези у тебя есть герой. Он геройский герой, он делает геройские дела. Ты за ним следишь, ты за него болеешь, но ты подозреваешь глубоко внутри, что с ним все будет хорошо. Потому что это же герой, мы же от него лица читаем. Ну, кто Фродо убьет? Ну, правда же, как бы, ну, а Гэндальфа? Ну, Гэндальф там особая система, конечно же, да.
А Фили и Кили кто убьет?
Ну, Фили и Кили это все-таки такие периферийные герои, согласен? А у Мартина ты такой смотришь, такой, ой, Нед Старк, спойлеры, как «Игра престолов». Да, здравствуйте. Ой, какой классный Нед Старк, он весь такой мужественный, честный, справедливый, очень здорово. Мы от него лица читаем, значит, он с ним будет нормально. А потом бабац, и ему отрубают голову, и ты такой... А что, так можно было? И ты теряешься, ты такой, нифига себе, автор. То есть автор тебе настолько переломал вот об коленку такие твои ожидания, потому что ты ожидаешь, что ну, вот Нед Старк сейчас всех победит, а фиг там. И вот в этом бане Мартин для меня лично нравится, чем он мне нравится, что он непредсказуемый в хорошем смысле. Ну, то есть нет такого, что, а пускай там приземлится инопланетная тарелка, как бы всех там подавит, такого там нет. Но при этом его непредсказуемость, что он нам впервые дал героя, который может умереть, даже если он на первой роли, это немножко тебя будоражит, да, и каждый раз ты читаешь и понимаешь, что любой может сейчас умереть в любой момент, и это тебя немножко тащит к этой книге. Ну и к тому же мне там очень сильно нравится лор, я там знаю, к своему стыду, я знаю географию Вестероса лучше, чем географию России, к своему стыду это так. И также знаю династию Таргариенов лучше, чем династию Романовых, факт. Не знаю почему, но мне понравилось в этом плане.
Ну, я понимаю, что это очень проработанный, очень... крутое, классно сделанное фэнтези, но при этом, вот говорю чисто свои ощущения, что да. Вот оно меня не смогло зацепить. Mm-hmm. Вот при этом уже позже этого я читал сагу о волшебных кораблях «Робин Хоп», у меня был опыт чтения «Королевской убийцы», и после этого я уже, вот мы в 16-м году поехали на отдых в Китай, и я взял себе вот трилогию о живых кораблях. И я вот не мог оторваться, просто вот оно...
Прям мёд на сердце полился, это же я люблю этого автора.
Ну вот впечатления вот были абсолютно разные, и вот... Для меня вот Робин Хоп, она пишет фэнтези, которая интересна в том числе и для взрослого человека, который, ну, потому что вот этот вот замес с многими разными героями, которые в каждой, там, у которого в разных частях света что-то происходит, потом они все сплетаются в один комок, ну, мне очень понравилось.
При этом я как раз хотела сказать про Робин Хоп, что у нее же тоже абсолютная непредсказуемость.
Да.
Но немножко в другом плане. Ты не ждешь от нее, что она может реально перебить своих героев, хотя она, в принципе, может кого-то.
Она сначала тебя вот потыкает тебя копьем под ребра, она тебя даст пострадать. Твой любимый, на, вот это вот. Да, она делает больно, но при этом, что мне у Хоп очень сильно нравится, в отличие от Мартина, у каждого героя большие ставки у Робин Хоп, у каждого, то есть у каждого своя личная хочуха, они прям очень сильно сталкиваются, а у Мартина оно как-то более заплетается. Ну, кстати, по поводу Мартина добавлю еще, что вот все эти ребята, у кого есть большущий фэнтези-багаж, говорят, что Мартин скучен. Это часто такое, слышу такое мнение, а Хоп в этом плане мне нравится чуть больше, чем Мартин, но у Мартина я люблю, просто очень люблю лор и сеттинг, у него классное там построение истории, но, наверное, вот на книге четвертой я уже скучала, мне сериал больше нравится, он более визуальный и такой прям...
Ой, не знаю, сериал у меня прям плохие впечатления, мы начали смотреть, посмотрели первую серию и такие, что это было, какие-то волки... Тут кого-то убил, тут шпили.
Вы себя избавили от массового разочарования финальным сезоном. Просто это вам просто повезло, ребята. Какую я испытала немыслимую боль, когда смотрела финальный сезон. Это же была отсебятина от шоураннеров. Мартин, естественно, пока что не спешит ничего делать, но как бы ладно. Это было прям просто, как будто меня так вдавливают отвертку в сердце.
Мне кажется, Мартин Ротфус — это такая чисто, знаешь, гонка улиток. Или даже не улиток, а каких-нибудь корги, знаешь. Вот ты видела какие-нибудь гонки коржей? Они вообще... забывают, зачем вышли, и они начинают там что-то по кругу носиться друг за другом, за своим хвостом, чего угодно, только не бежать к финишу. И вот это вот, мне кажется, чисто гонка корги.
Мы перебились немножко на другую тему, я тебя спрашивал про то, как ты входила в жанр фэнтези, и по твоим рассказам, вот как я понимаю, что для тебя первыми это были игры Керандио, которые 100% фэнтезийные, и
другие. Если переходить к играм, ну по книгам, да, я думаю, что уже в подростковом возрасте Гарри Поттер, потом Белянин, потом Фрай, вот такой вот у меня был примерно путь героя, вот, а по играм, да, во-первых, конечно же, Керандио, и это такое больше юмористическое фэнтези, это ну, такой стёб над фэнтези-миром очень классный. В играх его, кстати, особенно много. Вот я тоже хотела mm-hmm. потом чуть немножко эту тему затронуть про стёб над фэнтези-миром. Вот. А потом была в моей жизни игрушка Шанара. Как я совсем недавно узнала, она, оказывается, по книге. Но книга mm-hmm. у нас вообще неизвестная. Она, по-моему, у нас переводилась всё-таки. Но как-то вот вообще незаметно.
По-моему, там даже серия книг, и она вот такая же объемная, как и... Ну, то есть там целый мир этой Шанары.
Скорее всего, да. Mm-hmm. А, в общем, это история про какого-то древнего, стрёмного, страшного мага, ну, типа Волан-де-Морта, но только другого, вот, который... А что он собирался сделать-то, я не помню.
Неужели захватить мир?
Ну, то ли захватить мир, то ли он конкретно героя изображал. Тут я, кстати, уже плохо помню. Ну, там прям вот нормальное такое...
Был смешно, такой глобальный фэнтези с очень страшным каким-то злым волшебником, чья мотивация — это насолить главному герою.
Да-да-да. Не, ну там, скорее всего, он там собирался как-то... Скорее всего, он собирался там как-то жестко весь мир, да, захватить. Хотя я уже плохо помню. Но там сюжет еще все-таки это квесты, и в квестах сюжет подается, ну, особенно в стареньких, не так, чтобы прям вот супер понятно, по крайней мере, в той части. Опять же, это новелизат, наоборот, это из книжки вылезла тема, да. Mm-hmm. И всегда так бывает, что когда по книжке что-то создают, то сюжет в игре получается, ну, так более ужатый, какой-то более куцый. Вот, но там был прям конкретно высокофэнтезийный мир, mm-hmm. то есть какой-то отдельный мир, достаточно средневековый в таком духе сеттинг, какие-то тролли там ходили по всему миру. А, кстати, вот я сейчас вспомнила, что эти тролли... Нет, не тролли, там они похожи были на типа ящериц, ну, похожи немножко на динозавров. Mm-hmm. Какие-то твари,
рептилоиды.
Которые на всех... Ну, да. Рептилоиды, которые на всех нападали, только они были не особенно разумные. И я так понимаю, они расплодились по лесам и начинали уже конкретно мешать людям, как раз потому, что вот зло пришло в мир, вот это все. Вот.
Злого зла, злая задача.
Да, да.
Делать зло.
Типа того, там вот примерно так и было, да. И там были какие-то гоблины, помню, которые мешали тоже. Ну, они такие были вреднючие ребята, и потом они главных героев в какой-то момент захватили.
Такой пистолет, прям... обширно, да?
Да, ну вот там прям такой прям фэнтези-фэнтези с гномами, с эльфами. По-моему, кто-то из эльфов был в пати главного героя. С этими чудовищами, которые mm-hmm. по лесам бродят, ходят, вот в таком духе. Магия, конечно же.
До поры до времени в кино, например, очень не хотели снимать фэнтези. Mm-hmm. То есть был провальный проект с Уорвиком Дэвисом, это профессор Флитвик из Гарри Поттера. Лукас, который снимал все вот эти вот «Звездные войны» Индиану Джонс, решил снять что-то в жанре фэнтези. Они вбухали огромный бюджет, я не помню название. И, короче, это полнейший
там,
провал.
Там, где он в главной роли был, да?
Да, он был в главной роли. Это был название, да. Полнейший провал в кинематографе. И на там 10-15 лет до выхода «Властелина колец» кинематограф забыл о фэнтези. При этом фэнтези перешло в жанр компьютерных игр и очень сильно там прижилось, потому что очень много игр того периода, оно было вот в фэнтези-тематике. Особенно в квестах можно вспоминать там и Simon the Sorcerer, попаданец в мир фэнтези, mm-hmm. King's Quest, чисто просто фэнтезийная тема, Керандию, которую мы вспоминали. Да много. Ну, гоблины, например, да, это же, по сути, тоже фэнтези.
Марио считается фэнтези?
Марио?
Я в Марио играла в детстве. По черепашкам вот это вот.
Нет, Марио нет, это все-таки...
Это же итальянский водопроводчик.
Ну да.
Нет, там просто тот факт, что там черепахи его каким-то образом поднимали.
На самом деле, если углубляться в лор Марио, который существует, это фэнтези.
Лор Марио сколько существует.
Да, потому что там...
Мне сейчас такую мечту дали, а фэнтези не верит. Пара про Марио. Фэнтези ли Марио? Давайте разбираться на это самое.
Но в таких играх все-таки вообще сеттинг очень условный.
Да, но мы же понимаем, что сама игра, она никак не эксплуатирует фэнтези-тематику. Ну, за исключением того, что если ты...
Ну, просто принцесса в другом замке.
Если ты съел цветок, ты начинаешь стрелять. Это же, ну... Вполне себе, наверное, фэнтези-элемент.
Не знаю, да. Это элемент легких наркотиков, мне кажется, скорее.
Дальше, да, продолжая эту тему, потому что появились RPG, которые были очень супер популярными.
Герои меча и магии.
Супер двигали. Герои меча и магии. Это стратегия. Были еще меч и магия, которые тоже непосредственно выросли из этой же... Или наоборот, одно из другого выросло, потому что, по-моему, сначала был меч и магия, но это была пошаговая бродилка. Потом появились культовые герои меча и магии, mm-hmm. потом появились меч и магия, которые уже вот RPG развивала жанр. Mm-hmm. Вот. Были игры, сделанные по Dungeons and Dragons.
Да, Ночь Невервинтера.
которые, собственно, Dungeons and Dragons, мне кажется, тоже довольно сильно ввели, ну, то есть такой некий канон сделали в жанре фэнтези, потому что там все прописано. Кто такие гномы, кто такие эльфы, кто такие полурослики, дворфы и так далее.
Такая как тема, туда как зайдешь, что никогда не выйдешь.
Ну да.
Вот. И, собственно, по ним начали клепать очень много очень крутых игр, которые сейчас все вспоминают как супер культовые. Это Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter, который чуть позже был, который целый мир уже породил вот
этого. Это по темному эльфу?
Neverwinter.
А там у них тоже есть кусочек саги, Neverwinter называется.
Насколько я понимаю, Dungeons and Dragons, он в том числе основан на мире, который создавал Сальваторе.
Да, вот как.
Да, не могу ошибаться, но насколько я знаю, это так. Угу. То есть вот в том числе поэтому Роберт Сальваторе считается классиком жанра, что вот он создал такой мир, на основе которого создали вселенную, на основе которой уже, соответственно, все остальные творят.
Угу.
И в дальнейшем это все, соответственно, в Dragon Age вылилось, в Divinity Original Sin, Morrowind и так далее. Да? То есть вот развился жанр до такой степени, что сейчас... Ну вот, многие знают фэнтези очень сильно по RPG-шкам.
Ну, я понимаю, что у меня, опять же, и это тоже началось позже. Вот прям в детстве, это как раз Киранди, это Герои Меча и Магии, тогда еще даже немножко я вторых застала. Вот, правда, у меня их не было, мы играли у подруги моей дома пару раз. У нее папа увлекался очень, ну и подруга тоже немножко меня научила. А потом уже третьи вышли, и в третьих я прям играла очень много. И потом в четвертых тоже. Но прям совсем фэнтези, все-таки для меня тоже началось в играх попозже, когда я сначала в Neverwinter поиграла, в обе части, а потом, наверное, параллельно, позже уже в Oblivion, Morrowind я пропустила, не играла никогда. Для меня свитки начались с Oblivion, это уже прям фэнтези. Ну, Skyrim вообще одна из самых любимых игр до сих пор. Вот, Ведьмаки опять же потом появились. Mm-hmm. По Ведьмаку Сапковского очень крутые игры, просто офигенные.
До сих пор меня пытаются на него...
Мы тебя дотюкаем,
Аня. Да, чтобы я на него вышла хотя как-нибудь.
Начни,
хоть попробуй, так я знаю. Один раз и навсегда бывает так.
Да.
Я поэтому не лезу. Аккуратненько посматриваю, душу рядышком стою.
Ждем стримы. На Твиче уже прямо это приготовили для тебя все местечко.
Ведьмака пытался, точнее, не пытался, прочел довольно много, но в какой-то момент стало прям вот одно и то же, и очень скучно.
Это правда. Ведьмак все-таки для меня он начался с игры именно, да, то есть у меня сестра очень сильно угорала по Ведьмаку по книжкам, но она читала, сводная сестра, она читала его еще, ну так, тоже лет в 13-14 в таком районе. Вот. А потом вышли игры, и она меня подсадила на игры. Вот игры я уже проходила все три по очереди, очень ждала третьего Ведьмака. И мне очень понравился первый, второй был, ну, такой неплохой, но с нюансами. Mm-hmm. Мы все сидели, ждали, грызли ногти, будет ли третий нормальный или нет. Он оказался... Да, он самый лучший, это лучшая игра в мире на данный момент для меня. Вот. И только после всего вот этого я наконец-то почитала книги. Первые две классные, которые еще похожи на сборник рассказов.
Да, так и есть.
Ну, там...
Сборник новелл.
Ну, блин, все-таки там, по-моему, есть какой-то сквозной сюжет.
Он очень легкий.
Ну, нет, понятно, что он легкий.
Там почти что его нет.
Я к тому, что
про Цирилу, там только начинается.
Ну да, ну ладно. Ну, короче, не суть важно, какой там сборник, не сборник. В общем, первые книжки вот эти, они мне очень понравились. А дальше, как там началась эта ведьмаковская политота, так мне стало жутко скучно.
Я чуть дальше прошел.
До конца почти, кроме...
Не, ну, мне и нравилось дальше. То есть мне очень нравилось в этих рассказах переработка классических сюжетов в славянскую тематику. И в целом мне очень нравилось, как Сапковский все это переворачивает, изворачивает и делает необычным. Дальше вроде было интересно уже похождение Ведьмака, некий сквозной сюжет. У меня проблемы возникли дальше, потому что, ну, вот ты прочел одну книгу, ты прочел следующую книгу, она не то чтобы как-то сильно...
Они бродят вот так вот, бродят, таким... Цирила Ведьмак, нет! Да, так и есть.
И главное, это еще и заканчивается как такой... Не понял.
Ой,
это финал? Не понял? Вот. И самое забавное, Аня, ты, вот, возможно, не в курсе, но сюжет игр всех трех, он продолжает сюжет этих книг, то есть они не параллельно идут, да?
Да.
А, да, то, что в играх происходит, оно как бы сюжетно продолжает происходящее в книгах. И Ведьмак как раз опять ищет Цириллу, по идее, в этих трех частях, которая куда-то вот делась, как мы знаем, в итоге, да. Ну, мы же помним, куда она делась, вот так сильно спойлерить не буду, так чуть-чуть. Вот, и вот Ведьмак ее опять-таки ищет.
И там это заканчивается как-то гораздо более логично и понятно.
Вот чем... мне говорили зрители, что, мол, да. я бомбила на финал. Мне говорят, ты забей, вот есть игры.
Туман густой, как молоко.
В тебе пробудился поэт?
Ага. Хочешь стих?
Валяй.
Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй.
Мало говорим про фильмы. Хочу немножечко затронуть. И опять же, если чуть-чуть назад вернуться, то это Dungeons and Dragons был мультсериал в моем детстве «Подземелье драконов» про попаданцев в волшебный мир. Обожал, очень обожал этот сериал. Там они, ну, просто обычные ребята, пошли в парк аттракционов, и оказалось, что их волшебник перенес для сражения с глобальным вселенским злом в фэнтези-мир, и у каждого там, соответственно, свои собственные какие-то способности появились. Mm-hmm. Один, у одного там лук он научился стрелять, второй маг, третий просто силач, там девушка была тоже что-то умела, наверное. Mm-hmm. Почему-то не помню, что умела девушка. Может быть, борщ варить? Это...
Магический.
Вот, мне очень нравилось, и, к сожалению, этот мультсериал оказался не закончен, и реально не дали доснять буквально последнюю серию. И есть раскадровки того, как эта последняя серия должна была выглядеть, но ее не сняли.
Обидно.
И в итоге просто вот мультсериал, который закончился на том, что они уже вот практически побеждают главное зло, уже доходят до финала, но при этом ничем. И недавно в какой-то игре, к сожалению, не помню, в какой или... Нет, все-таки в игре это было. Mm-hmm. И, короче, авторы вот этого мультсериала, они сделали комикс, который как бы завершает эту сагу, но про него мало кто знает. И это супер трагичный комикс, потому что они у всех... жизнь не сложилась после того, как они вернулись в свой родной мир. То есть они настолько там вот стали крутыми. Это же и в Нарнии, мне кажется, тоже в какой-то мере эксплуатировалось, что вот там вы были хорошими, вы вернулись в обычный мир, где вы не можете, и они все стремились обратно куда-то туда попасть.
Что такое было, да?
Mm-hmm. Как минимум некоторые из персонажей очень прям вот хотели обратно попасть, потому что там они были принцессами, королями, а здесь они никто. Вот. И вот в какой-то игре сделали эти отсылки на... тоже, ну, что-то по Dungeons and Dragons, соответственно, на вот этих героев, где ты их находишь, их трупы в разных местах, и там рассказывается их
вообще
история.
Вообще должно быть немножко, наоборот, но должно быть так, что вот ты весь такой неуверенный в себе, потом ты переключаешься, набираешься уверенности, приходишь в мир такой, я нормально, все хорошо, а то как-то прям обидно. По поводу мультиков я вспомнила, что мне очень сильно нравился мультик в юности, совсем в детстве, «Полет драконов». Там была такая тема, моя любимая, ну, попаданец, но мальчик с наукой связанный, молодой человек попал в тот мир, причем он попал туда странно, он там слился с разумом дракона. И он в образе дракона этот мир познал, по-моему, даже книга была, «Джордж и дракон», что-то вот типа того. И там вот четыре мага делили этот мир, и был конфликт магии и науки. Я же такая, в земле, такая, вау, психоделика, но красиво, и там был очень красивый саундтрек.
Это очень крутой мультфильм, и... мне очень жалко, что у него нету нормальной озвучки.
Ой, это самая крутая, к ней привык уже как к маме родной.
И, ну, этот вот чел, не помню, как его зовут, он переводил с листа, то есть как вот он...
Володарский, что ли?
Не Володарский, там есть еще один.
Один из их компаний.
Классический вот этот вот переводчик. Они же как переводили фильмы, они просто брали кассету, они ее смотрели и сразу же переводили синхронно, поэтому очень много терялось в итоге, но при этом смотрел, опять же, этот мультфильм пересматривал, потому что это один из любимых мультфильмов детства. Эта озвучка, она дает просто максимальный колорит погружения в детство, потому что, ты не можешь этот мультфильм никому другому показать, потому что для тебя это мультфильм детства, и ты вот для тебя эта озвучка вот этим гнусавым голосом, она вот она такая, какая должна быть. Но если ты пытаешься кому-то другому показать, он... Что?
Смотри вниз, гордость, друг мой. Там внизу миром правят смута и хаос. Перед человечеством стояла дилемма. Либо мир волшебства, либо мир науки. Каким ему быть?
Light of dragons, soar in the purple light.
Большую тему хотел затронуть, это фильмы «Властелина колец», что для меня это вот, на данный момент, ну, чуть ли не, ну, как сказать, эталон кино. То есть это кино, которое я могу пересматривать постоянно, mm-hmm. просто, ну, вот, по настроению, и когда в плохом настроении тебе хочется вот что-то, на что-то опереться, что-то стабильное, ты знаешь, что вот, вот можно этот фильм включить, да, и да, ты да. Как-то себе это настроение восстановишь.
Я недавно кому-то, какому-то стримеру попала, он кино смотрел, и вот я просто не собиралась, и «Властелин колец» я увидела кучу раз, там, по-моему, третья часть была, так я открыла, я залипла, пока да. не досмотрела, я не ушла со стрима, да, потому
есть
что
такой
невозможно.
Эффект «Властелина колец» фильмов, да.
Вообще.
Для многих это традиция ежегодного пересмотра на Новый год.
Да, вот у меня, я хотела сказать, что меня, я присматривала «Властелин колец» каждый год, и я решила его приурочить к Новому году, что я нарезаю оливье и смотрю «Властелин колец» каждый год, теперь я так смотрю, да.
Почему так? Почему вдруг вот такое кино в фэнтези-жанре, который, ну, многие на самом деле, ты людей спрашиваешь, они говорят, ну, фэнтези, что-то такое детское, какие-то гномы, эльфы.
Ну, не скажи.
Но «Властелина колец» люди смотрят, люди любят, и там 11 Оскаров у «Возвращения короля». И...
Ну, он роскошный.
Да. Супер.
Как минимум, это фильм крайне высокопрофессиональный и высокобюджетный. Мне кажется, до него не так и много было настолько масштабного кино. Это, во-первых, масштабная сага. Да? Она выходила много лет.
Начало нулевых.
Ну, вот, да. Первая часть начала нулевых, по-моему. Потом несколько лет ждешь. Потом вторая часть. Потом несколько лет ждешь. Потом третья часть. Потом несколько лет ждешь. Потом «Хоббит». Потом опять «Хоббит».
Я тебе барьер здесь поставлю, потому что «Хоббит» даже в половину не так хорош, как «Властелин колец». Хотя все то же самое пытался сделать тот же самый режиссер с хорошими актерами.
Потому что, блин, «Властелин колец» — это вот такая книга, «Хоббит» — это вот такая книга. По ней там три части.
Там просто ее уже выжимали, эту часть делать у него блокбастер.
Но все равно, я даже не к тому, что сам по себе «Хоббит» хороший, а к тому, что он подпитывал интерес. Да, то есть выходит «Хоббит» в кино, и все опять вспоминают, что был какой-то «Властелин колец» и так далее. То есть это постоянно лили воду на эту мельницу. Да, это как с «Гарри Поттером». Мы же почему
дети подросли, да, пошли такие уже взрослые дяди, тети в кино.
Если бы «Гарри Поттер» был однотомником, его бы так сильно, мне кажется, не любили, потому что люди просто на этот именно сериал подсаживались.
Да, они вырастали с ним вместе.
Да, и вырастали с ним вместе, и просто вот привыкали, что ты ждешь новую книгу, привыкали, что ждешь новый фильм. И это продолжалось в течение, ну, в случае с «Гарри Поттером», сколько лет? 8-9, да?
Да, даже больше.
Это же огромный кусок жизни.
А «Властелин колец» и выросла я не читала книги, это сейчас будет ужасная фраза, мне все мои знакомые такие: «Ты не читала «Властелин колец» в детстве, как так получилось?» Мне так получилось, да, что я читала впервые «Властелин колец» в 30 лет. Но я выросла на фильмах, как раз я смотрела с одноклассниками, помню, мы бежали в кинотеатр, не помню даже с уроков, возможно, но это стоило того определенно, мы смотрели первый фильм, просто вот так вот, у нас слюни текли, потому что это было офигенно. Это и визуально, это и круто, и спецэффекты, и там и мечи, и магия, и какой-то там злой Саурон нагнетается. Очень круто, ты весь такой молодой. Ты весь такой, да, ты весь такой молодой и...
Продолжай.
И ты весь такой молодой и такой задорный, и все это очень классно. Ты посмотрел, зафиксировал, а там же, ну, а тебе нужно продолжение, там же не, они разбежались, и ты такой первой части. Это же все? Нет, не все. Ты немножко подрос, тебе дали вторую часть. А там это Хельмова Пать, там это еще больше Махача, там этот Гендальф с рассветом приходит. И, естественно, это у тебя прямо, ну, прям в кости немножко въедается, если так можно, конечно, сказать. Это очень классно. Это большой эффект, да, для...
Мини-сериал нашего детства.
Да.
Потому что там, получается, ну, он же режиссерская версия, это 10 часов, получается, ну, как раз вот 10 серий по часу. Но у... если смотреть вот вширь, то получается, что вот есть «Властелин колец», и ничего вокруг такого же нету. То есть вот, ну, такого эффекта, да, ну, по сути...
Именно фильмы ты имеешь в виду?
Фильмы, ну, может быть, сериалы, но вот что-то такое, что оставило бы такое же неизгладимое впечатление в жанре фэнтези. Потому что вот Маша говорит про «Гарри Поттера». «Гарри Поттер» — это детские фильмы. «Гарри Поттер» не смотрят взрослые люди, просто разве? Вот, ну, подрост, ну, потому что они читали книги. Для них это вот воспоминания о книгах, они пойдут посмотреть. Но так, чтобы вот ты, не знаю... пошел на седьмую часть «Гарри Поттера», потому что, ну, вот просто в кино идет седьмая часть «Гарри Поттера», да нету такого прям хайпа.
Ты особенный.
Я говорил про фильмы про Гарри Поттера. У меня на самом деле к ним очень плохое отношение. То есть мне нравится первая картина, опять же, потому что смотрел в детстве и смотрел очень много раз. Был DVD-диск и пересматривал. Ну и в целом первые три части это такая вот детская сказочка, которую, ну, приятно посмотреть. Хотя вторая мне не нравится, ну, потому что странно как-то сделан именно фильм. Третий хороший, там, хороший режиссер, и он понимает, как делать фильмы. Но все, что дальше, как фильмы, вот лично для меня, это уже очень тяжело смотрибельная вещь. Я и книги, как уже рассказывал, не сильно люблю после четвертой части.
Кощунство какое-то.
Вот. И у меня вот, например, не было такой вот сериальности, как ты говорила.
Ну,
что...
у большинства-то оно было, у тебя какая-то своя история.
Ну, да. я прочел первые три книги запоем, я ждал, когда сделаю четвертую, прочитал четвертую, после четвертой, ну, мне как-то расхотелось читать Гарри Поттера. С фильмами нету обиды, но я, ну, постоянно же какие-то марафоны этого Гарри Поттера по телевизору на Новый год или стримеры какие-нибудь устраивают. Но я не могу, мне очень скучно смотреть фильмы. Они,
но фильмы,
они очень
скажем
плохо сделаны.
Честно, они действительно, где-то начиная как раз с четвертой части и дальше, они стали более такими.
Это из-за объема книг, которые нужно упихнуть.
Особенно пятая
часть страдает, часа,
потому что вот такая книга, по
огромная, 800 страниц книги, да.
Есть такое дело. Но при этом все равно узнаваемость. Я же даже не про качество говорю. Я говорю про то, что это постоянно работало на узнаваемость, ну, бренда, скажем, Гарри Поттера. Это такой, ну, уже из пиара история, мне кажется. И также было с «Властелином колец» отчасти. Это первый фактор. Второй фактор в том, что это были впервые за очень долгое время настолько масштабные, при этом настолько качественные высокобюджетные фильмы. Да? Там же эти постоянные панорамные съемки. В Новой Зеландии там, да, снимали?
Тут не могу согласиться, потому что масштабных съемок всегда было большое количество. Не очень сложно все это делается. Да, снималось,
ну,
в Новой Зеландии.
Я же иду про это, как вот. Понятно. Там и красивые эти панорамы. Там и потрясающие декорации, не из говна и веток, а вот прям очень крутые. И графика замечательная. Сейчас она уже, конечно, смотрится
чуть-чуть. Это мы про «Властелин колец».
Да,
да. Сейчас она уже чуть-чуть наивно смотрится, но по тем временам это было просто вау, это же настоящие ходячие деревья, это же настоящие
Да,
твари.
Смотрелось абсолютно аутентично, как будто ты реально сможешь, такой думаешь, а, блин, точно, как да. Настоящий реально.
Но ты вот отвлекалась, я говорила, что ни до, ни после... Ну, точнее, вот после, это вот недавний сериал «Песня льда и пламени», потому что по нему тоже так же все угорали. Угу. Те, кто не являются такими прям ярыми поклонниками фэнтези, то же самое, как я говорю про «Властелин колец», про него более-менее знают все. Кому-то может не нравиться, но в большинстве все равно многие скажут, что да, это любимые фильмы, хотя там к фэнтези никакого пиетета не имеют. Угу. Вот. Угу. И «Песня льда и пламени» то же самое, из каждого утюга, да, все смотрели, все имеют мнение, все... бомбят с последнего сезона. Но между этим, да, хотя казалось бы, да, ну, декорации не так сложно построить, снимать научились, эффекты делать научились, но, ну, не получается у людей сделать такой фильм.
Мне кажется, это, знаешь, вопрос охвата широкого зрителя, потому что все-таки поклонники фэнтези, они узкоспециализированы, допустим, фанатам фэнтези, что важно, чтобы сохранили мир, чтобы это было красиво показано и без кукол, желательно, и чтобы были актеры, как я их вижу в книге. А для широкого зрителя важно другое, чтобы его зацепила именно история персонажа и героя. И это очень сложно найти, чтобы зацепить такую огромную аудиторию. Допустим, в «Гарри Поттере», чем он цепляет, как сериал и как книга, ну, в общем ключе. Это рост героя, это вопрос дружбы, что вот он-то понимал, как важна вот дружба. Моя любимая сцена, в принципе, в книге, я чуть-чуть отвлекусь, это когда Гарри Поттер в начале книги 4 едет в поезде, и там обливается этим соком этого странного кактуса Невилла Долгопупса, и он такой, блин, меня увидела девушка в компании вот таких вот чмошников, какой кошмар. Через книгу, он же с ними прошел вот это вот Министерство магии, в той же компании, к нему говорят, Гарри, иди к нам, нефиг с ними сидеть, с этими лохами, это мои друзья. Вот, то есть прям, видишь, как в книге-то, опа, в фильме-то, кстати, не показано, жаль. И я люблю очень сильно эту сцену, прям очень сильно рисуется вот вопрос дружбы. И это прям очень круто, поэтому, скорее всего, взрослому человеку уже сформированному смотреть, это как бы не сильно интересно, возможно, как бы с ребенком. «Властелин колец», он просто масштабный, красивый, офигенный, да, это прям бух, тебе прям в голову это дается, цепляет очень сильно. А какое-то другое фэнтези экранизировать вот сейчас пробуют. И «Колесо времени», и «Дом дракона», это «Игра престолов», но слегка пораньше, потому что уже есть какая-то база спецэффектов, это всегда красиво, но именно вопрос широкого охвата, это фиг его знает, какая мощная должна быть сага.
Mm-hmm. Без проблем. Сложно пример. Сказать. Филипп
Давай.
Пулман, «Золотой компас».
Тоже вспомнила.
Супер популярная на Западе серия. Угу. Там в топ 10 лучших книг мира всегда где-нибудь там входят. Делают фильмы, они никому не нужны. Они масштабные.
А мне, книга не, очень понравилась, поэтому
да
я не
никому
смотрела.
Из нас тут книга не понравилась. Но
тем не менее. Расслабиться можно.
Но тем не менее, это 100% культовое произведение для Запада. И казалось бы, вы пытаетесь сделать по нему фильм. Вы по нему
даже
делаете
два, да?
Два фильма.
Да.
Даже три было, по-моему, фильм. Хотя вот, ну, точно три по Пулману, но я не помню. Пыль какая-то там это была.
Звездная пыль. Звездная отличная пыль. Экранизация. Мне понравилась даже больше.
Но она не относится к «Золотому компасу», по-моему.
Нет, или не относится. Это не Нил Гейман, это отдельная да, книга. Это да.
А, это...
Слушай, а «Хроники Нарнии»?
Понятно, почему она тогда хорошая.
А «Хроники Нарнии» хороший же фильм?
Отличный. Особенно первый. Второй тоже хороший.
Чек. Одну нашли. Давайте еще...
«Хроники Нарнии» прям замечательно.
Понакидайте в комментариях, ребята.
Еще раз, я не говорю о том, что все фильмы про фэнтези плохие. Есть хорошие фильмы, которые нравятся. Я говорю, что они не получили вот такую космическую признательность, как «Властелин колец». Хотя они тоже по популярным сагам, по известным произведениям, которые любят во всем мире, они тоже очень здорово сняты, с хорошими эффектами. «Хроники Нарнии» абсолютно сюда же. Это тоже очень классно снятые фильмы с... Ну, правда, с актерами там похуже, там нету Вига Мортенсена, как минимум. И там есть, по-моему, Тильда Суинтон там играла. Плохую.
Да. Да, «Злая королева».
Да, вот. Но, как минимум, дети там точно не супер какие-то крутые актеры. Но, тем не менее, да, есть такая сага, и ну вы спросите,
много. Макэвой Фавн.
Да.
Много ли вы знаете поклонников «Хроники Нарнии» и многие ли смотрели больше, чем там два фильма, условно говоря?
А мне еще кажется, знаешь, в чем дело, в чем «Властелин колец» так цепляет именно как фильм? Очень бережное отношение к оригиналу, настолько бережное, то есть там Джексон, он прям как художник фильм делал. То есть ты не прикопаешься к тому, что там нахалтурили в доспехах, как это было в «Ведьмаке», нахалтурили в актерах, там что-то там вырезали, а нафиг нужна нам эта хельмова пать. Не было ж такого, правильно? То есть там все очень органично. И при этом, как мне кажется, сейчас будет очень страшная вещь сказана, что многие моменты в фильме круче сделаны, чем в книге. Я об этом говорила в видео свое, одном из своих, что момент очень напряженный, вот тот же Хельмовой пади, или там, где Арагорн пошел вот в это ущелье королей проклятых, в фильме это показано визуально, красиво, очень напряженно. А в книге, ну, он пошел, сходил, привел, класс. И ты такой... Вот, а вот в фильме это цепляет, то есть там еще и работа режиссера, как бы зацепить эмоционально зрителя, очень тонко проделано, как мне кажется. Да.
Согласен. И продолжая ту же самую тему, сейчас же будет сериал от Амазона по «Властелину колец», и все уже максимально настороженно к этому относятся.
После «Ведьмака» особенно.
После «Ведьмака» особенно, да.
Так, что-то запахло жареным.
Ну, может быть...
Блогеринки, без комментариев до выхода первой серии.
Может быть, все-таки, наверное, не надо. Хотя там же богатую берут эту тему, они же, насколько я понимаю, берут сильно перед «Властелином колец» наработки «Сильмариллиона», но...
Наработки. Наработки.
Там нету...
Уже треть фанатов такие, до свидания, то есть это наработки, извините. Когда будет полная версия, мы придем, да.
Ну, «Сильмариллион» сложно сделать полную версию, потому что, не знаю, я, по-моему, тоже рассказывал о том, как прочитал «Хоббита» в детстве, потом долго брался за «Властелина колец», но когда начал читать, все-таки прочел и зацепило, понравилось. И потом, так, ну я, у Толкина, кажется, есть еще книга, пойду еще посмотрю. Покупаю «Сильмариллиона», книжку вот такая вот, и она охватывает период примерно, сколько там, 3003 лет. И ты такой, ага, ага, прикольный учебник истории. I saw the light fade from the sky. On the wind I held a sigh. У нас есть еще один пласт, который мы обсуждаем, это музыка. Давайте, пока,
да,
пока не забыли, фэнтези-музыка для меня кажется, ну вот самый яркий, да, самый яркий
мельница,
пример это мельница,
да.
Но она как представитель некого жанра, да, потому
ну,
что
да,
есть и другие.
Да,
Nightwish.
Да, другие. Группы, которые исполняют да. примерно в таком
я
же.
Забыла, господи.
И про то же.
У меня в плейлисте была группа, песня у нее есть Dandelion Wine, но это, конечно, не фэнтези, это по, ну, вдохновленная Брэдбери, я думаю, вино из дуванчиков. А вообще они пишут какие-то Я забыла, что за группа, ладно.
Вот Nightwish, по-моему, или где-то около того какая-то подобная группа, писали песню прям по имени Ветра. Мне каждый раз ее рекомендуют, и каждый раз забываю им, ну, название группы, да. Что именно вот там баллада про имя Ветра, про Квоута, это что-то вот в таком духе.
Что-то такое слышал тоже. Слушай, знаешь, что мне пришло в голову? Вот я и про фильмы, когда вы обсуждали, об этом думала, что почему-то все фэнтези-фильмы и мультики, ну, в своей массе, они по книгам, да? И, в общем-то, само по себе явление экранизации – это нормально, но конкретно
фэнтези… Что-то оригинального такой... сценария какого-то нету, да. без базовой…
Такое ощущение, что подумаю. Вот именно в фэнтези как будто бы своих фильмов, таких ключевых, нет. Они все по книгам. Я сейчас начинаю думать, что музыка туда же, в принципе. Но вот «Мельница», да, «Мельница» какие-то свои вещи пишет, и у нее
там… Я бы не сказал, вот если брать вайб фэнтези, то вот фолк, если мы берем, то он же вайбовый, вот чисто такой фэнтезийный, потому что там тоже поются про этих княжней, королевичей, царевичей, поездки на конях.
Опять же, «Волкодав» у «Мельницы», это вообще по Семеновой, скорее всего.
Ну вот, я говорю, что вот вайб, ну и таких групп вообще много, да, вот у тебя есть зрительница «Недвижимый памятник», она, думаю, что много может вспомнить.
Как тебя позвать, наверное.
Вспомнить различных групп, которые вот вполне себе укладываются в фэнтезийный вайб. Да. Плюс можно вспомнить сюда очень классные песни из «Ведьмака». Там были прям вот здорово исполнены.
Ну, это, кстати, тоже. Саундтрек из... Мы скорее сейчас про игру говорили. Там,
там, а, там, я про фильм.
Там нет какого-то конкретного текста. Там больше музыкальная, ну, инструменталка, в смысле.
Да, да.
Вот, музыкальная. Вот это, да, музыкальная музыка. Инструменталка, я хотела сказать.
Но есть и песни, которые в тавернах исполняют.
Ну, есть чуть-чуть, да. Я вот их не помню. Я больше помню боевую музыку, когда вступаешь в бой с мозгом, и такие на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-
Да, жил да был рыцарь героем, он слыл. Там просто в Скайриме...
Такая прелесть.
В Скайриме есть барды, ну, типа персонажи, NPC, которые ходят, бродят по миру, и ты их иногда встречаешь на тавернах, барды. Вот, и они все поют одни и те же песни, но мужчины, женщины есть, да? Вот, и они такие немножечко... как слегка всратые, я бы сказала. Ну, то есть там нет какого-то прям великого музыкального оформления, да, там прям вот ты чисто вот три аккорда, знаешь, даже вот там был Рагнар Рыжий.
Да все, и все подхватили тоже, да.
И вся таверна такая,
да, прикольно. Я вот кроме Nightwish, я даже не вспомню ничего.
Ну, сложно вспомнить, правда.
Ты вспомнила, вот, Ведьмаку заплатите чеканной монетой, которой вдруг неожиданно просто все стали петь. Да, настолько да, да. Она въелась в голову, что
да.
Все начали ее петь, смотрели.
Причем и в оригинале, смотрели. И на языке, на который переводили, да.
Да.
Ну, она такая, она просто у нее хороший ритм и очень запоминаешься, и, блин, он как тиктокерский такой немножко, то есть ты прям помнишь постоянно его.
А есть еще группа Miracle of Sound, она называется, они пишут песни по играм, вот прям конкретно. И у них по всяким известным франшизам есть как минимум одна песенка, по Скайриму у них есть всякая. И вот по Ведьмаку одна из лучших их песен,
White
the White Wolf. Да,
вот мне бы муж помог, потому что он в музыке больше разбирается, он слушает очень прям огромный пласт, и он бы наверняка бы еще что-нибудь вспомнил бы.
Ну мы тоже как не сильно...
Ну мы вот так периодически беремся за музыкальную тематику, что-то накидываем, просто... смысл, да, всего подкаста, что настолько все переплетено, что ты вот берешь фэнтези, вроде как это такой книжный жанр, и вдруг оказывается, что ты огромное количество игр, есть культовые произведения в кино, в сериалах, и еще и музыка есть, которая прям вот четко ассоциируется с жанром фэнтези. И вот...
Скайримская, кстати, заглавная песня тоже же.
Ну, там целый
погоди,
мотив,
погоди,
там мотив, который посмотри. Длится вот с Моровинда, немножко изменяется в Обливине, в Скайриме, и тоже супер известный, да, мотив. Если кто-то хотя бы чуть близко в теме и где-то начинает играть, они такие, о, что?
Оп-оп, да, сразу можно отличить, да.
Условный рефлекс прям 100%.
Он бьет не в бровь, а в глаз, был ранен много раз, он нас защищает. Ах ты, сука.
Это, кстати, про Робин Хоп я хотел ремарку ставить о том, что ты настолько присыщаешься циклом, что после этого тебе еще очень,
похмелье дикое после
очень
Робин Хоп,
долго
согласна.
Не хочется брать Робин Хоп.
Да, Робин тебе... Хоп не хочется. Ничего другого.
Другого не хочется.
Ничего другого. Нет, я говорил именно про Робин Хоп, то, что ты вот этот цикл переживаешь, проживаешь, и такой вот сразу брать следующий.
Ну это да, в нее
блин,
какой-то
ну,
у нее циклы, они весьма эпично обычно заканчиваются, причем каждая из первые три читала.
Тебе нужно отдохнуть, тебе нужно это пережить, прожить.
Да, переварить, такого опаса делать. Не знаю,
полгода должно пройти, прежде чем ты возьмешь следующее.
Ну, возможно.
И у меня вот была вот такая проблема, что я вот прочел «Королевского убийцу», и на тот момент уже вышла следующая книга, вот именно в саге про королевского убийцы. Ага. И я такой думаю, ну мне так понравилось, я возьму, и я понимаю, что, блин, ну
я переел, я больше не хочу.
Да, я прям присытился, и сейчас снова, там же оно начинается еще более-менее лайтовый, ты понимаешь, что тебя дальше ждет прям, я такой, так, у тебя тут какие-то проблемы, давай ты их потом решишь.
Понятно.
Интересная мысль, да. У меня бывает такое, что мне после хоп дичайшее похмелье. Я такая, да, беру какую-то книгу, такая сама думаю про Робин Хоп, думаю, блин, неуважение к книге какое-то получается. Отложу, подумаю, покажу, покайфую, да. Есть такое.
Мне в этом плане проще, чем вам, потому что у меня нету такого, что я за одной книгой сразу беру следующую.
Да, ты можешь полгода поэтому, да, читать, поэтому тебе проще в этом плане.
Да, абсолютно.
Короче, я что хотела еще вспомнить обязательно в этом подкасте. В квестах есть такая серия игр, называется «Книга ненаписанных историй», «Book of Unwritten Tales». Это прекрасная фэнтези-серия. Рассказывает она, ну, наверное, в мире литературы это считалось бы высоким фэнтези, потому что, по идее, это совершенно другой мир, практически никак с нашими связанный, но, может быть, на грани с низким. Вот, там достаточно классическая парочка, эльфийка, маленький полурослик, по-моему, он типа хоббита, что ли, какой-то, вот, не помню, кто, из низушек, что ли, кто-то вот такой, то есть не гном, а вот именно типа хоббита. И еще кто-то, мужик, человек обычный, такой пират. Дерзкий. Вот. Они там, ну, тоже что-то там как-то спасают мир, короче. Вот. Но при этом все это подано в абсолютно рафляной, смешной оболочке. И все игры, я проходила две части, их всего три, плюс есть еще одна какая-то полуторная, я не очень понимаю, там где-то аддон к чему-то, что ли. Короче, они все про юмор, они все про стёб над канонами фэнтези-жанра. Но уже хотя бы сама вот эта тема, что эльфийка, полурослик там и человек, это уже такая какая-то немножко карикатурная троица получается. И там очень-очень много всяких приколюх, связанных с стереотипами, со штампами жанра фэнтези. И там даже есть один из моих самых любимых приколов. В одном городе есть игровые автоматы типа, и местные жители там сидят, играют в нашу жизнь. Там что-то ипотеки какие-то заплаты. А ты заполнил налоговую декларацию? Блин, точно, надо же заполнить налоговую декларацию.
Какая прелесть.
Коммуналку там оплати давай. Вот.
Для меня это тоже такое, фэнтези тоже определенное такое, коммуналки.
Ну, конечно, ну да, есть такое. Вот. И очень прикольно, они вот все это обыгрывают. И мне кажется, стебать жанр фэнтези, это в первую очередь прерогатива игр почему-то. Вот я пыталась вспомнить что-то такое в
книгах.
Ну, в книгах, либо в мультиках хотя бы.
Ну, слушай, мне кажется, вот жанр юмористический.
Прочь, не сильно иронично в этом плане, нет?
Юмористическое фэнтези, оно же очень часто строится на ломании вот этих канонов.
Ну, в принципе, да, попаданцы, наверное, ну, из этой
целом,
серии.
В целом, юмористическое фэнтези, есть же целый вот прям поджанр, да, а-ля тот же Белянин, я сейчас имени, он же строится на сломе каких-то вот таких вот классических концепций, что там эльфы,
не
эльфы,
такого, кстати, не было.
Огры, не огры.
Он там что стебал? Он там стебал больше религиозные какие-то вещи.
Да,
вот.
Там,
ну,
да все там.
Ниже юмора, ой, ниже плоти.
Ну, там, нет, там много было такого юмора. Ну, то есть, есть вот героическое вот это вот фэнтези, где тебе надо что-то сделать,
ну, да,
а ты это делаешь не так, как это принято, а каким-то вот левым дурацким способом.
У меня где-то вот на подкорке сознания есть что-то, что я хочу вспомнить вот по поводу этой темы, не могу вспомнить.
Может быть, Диченко...
Кто-то где-то стебал фэнтези точно. Я такая думаю, вау, да, классно, не помню.
Есть все время очень много...
Напишу потом в комментариях, если вспомню.
Да, обыгрышей сказочных сюжетов, когда вот дракон плюс принцесса,
ретеллинги,
например,
обычно,
полно,
кстати, они перестраивают просто как, как каноны какие-то. Вот есть базовый рыцарь спасает там принцессу, они такие, а что, если он спасает дракона?
Да-да-да, что если дракона есть принцесса?
Да-да-да-да-да-да.
Съела дракона там.
Да-да-да.
Но это все...
Это локальная такая игрушка.
Да, но это все сказочная тема, это немножко не то.
Ну, как бы
близко, но немножечко рядышком. А вот именно чтобы фэнтези?
Я хотел вкинуть тему на подумать, и, наверное, мы и будем завершать тогда наш подкаст.
Да, сейчас нам завершат его, по-моему, насильно. Тучки собрались.
Чем и почему вообще фэнтези привлекает? То есть вот аргумент людей, которые фэнтези не любят, они говорят о том, что ну это сказочки, это для детей, ну это какие-то эльфы, которые непонятно, кто это такие, почему вам это интересно.
Да, сейчас забрал, упадет.
Такой бам, да, кровь грозна.
Тем не менее, мы знаем, что фэнтези супер популярный жанр, и люди все равно вот в 2022 году все равно снимают фильмы, делают игры, пишут книги, и эта тема, казалось бы, изъезженная вдоль и поперек, уже кто только не писал, какие только метры не писали, каких только объемов не было создано в той там саге о копье больше 100 книг, которые все равно делают, все равно пишут, все равно пытаются находить новые сюжеты. Почему это так манит? Почему нас это так интересует?
Ну, насчет многих сюжетов и вот этих 100 книг в одной серии и так далее, это уже больше жанровая история, то есть люди привыкли идти по каким-то рельсам и не хотят с них сворачивать. Это известная тема в книгоиздании, да, что люди очень плохо покупают, например, внесерийные книги, да, по оформлению чисто. Они смотрят, что какая-то непонятная обложка. Гораздо сложнее заставить людей это купить, поэтому если новичок-автор начинает публиковаться, то его очень стараются даже не из фэнтези, не из жанров вообще, его очень стараются запихнуть в какую-нибудь серию,
да.
Чтобы люди уже понимали, что так, это примерно похоже вот туда, поэтому я это возьму.
Тут немножко по-другому, да? Сага Копье.
Это я тебе на часть вопроса просто
там
ответила.
Там созданный мир и...
Ну, это
автором
как, типа как по метро, да?
Авторам удобно писать в этом мире.
Типа
поэтому
по метро,
там кто-то начал,
этих,
потом
да.
добавил.
Но уже работает, что его ломать, если уже работает. Да.
Да, люди просто уже... Ну, это все равно то же самое. Люди уже любят вот этот сеттинг, люди уже его покупают, и они готовы идти.
Так.
А что касается, почему в принципе это интересно, ну, во-первых, любое фэнтези хорошее, качественное, это в первую очередь литература про людей, если мы говорим про литературу, да? Ну, базовая это изначально литература все-таки, поэтому я начинаю с нее.
Но зачем тогда нужно фэнтези? Литература про людей, пишите
Ну, как минимум за тем, что оно позволяет создавать новые сюжеты и новые конфликты, которые невозможно создать в реальном мире.
На самом деле, что мне кажется, в фэнтези те же конфликты, только как бы по другой оберткой. Как бы сказка, ложь, да, в ней намек.
Ну,
не всем нравится, когда вот в лобешник вот есть там условная жена, измена мужа и все такое, все страдают, да. Кому-то хочется как-то это обыграть. Да, как-то это обыграть в более таком сказочном режиме, чтобы мозг это дело переварил красиво у себя уже в голове, без какого-либо вот прямого контекста. А второе, как мне кажется, это вопрос, знаешь, есть такая популярная цитата, что, мол, обычный человек проживает одну жизнь, а читатель проживает тысячу жизней. И это вопрос разнообразия разных жизней. То есть я могу пожить в Хоббитане, могу пожить в Хогвартсе, могу пожить там, и я это принимаю как бы вот на себя, на свой опыт, правильно?
Потом
вот.
Читаешь классическую русскую литературу, где со спирись такой, я
пошла. Да, это вопрос еще побега от реальности в какой-то степени, когда у тебя какая-то, не знаю, что-то плохое происходит в жизни, что-то скучное или рутинное, хочется убежать в что-то более красивое, яркое, приключалово ух, вот это вот все.
Да, а еще, помимо побега от реальности, это еще и, ну, мне кажется, у многих людей есть какая-то тяга сделать что-то значительное, да, что-то героическое, возможно. Но жизнь не предоставляет таких обычно...
Сдал отчет на работе,
Выполнил налоговую декларацию!
Да-да-да.
И, ну, для нас это рутина, да, написать что-то такое прямо захватывающее про рутину, это не так-то просто, это тоже, конечно, люди умеют делать, да, но иногда хочется просто из нее куда-то вылезти и что-то совершенно другое посмотреть. И еще жизнь, когда она в норме, она все-таки не подкидывает нам каких-то эпичных событий и прекрасно.
Спасибо!
Пожалуйста, перестаньте, достаточно. Все, эпика хватило на 20 поколений вперед, все, прекратите, мы лучше почитаем про это все говно ваше. Спасибо. Да, и поэтому ты можешь быть в своей жизни там обычным человеком, который работает на какой-то достаточно скучной работе и так далее, но ты, перемещаясь в другой мир, собственно, почему, кстати, попаданство именно так развито, да?
Это получается именно про попаданство, да?
Ну, не только.
Такая рефлексия, да.
Ну, как попаданство, это прям конкретная рефлексия, да, что хочется в этом мире чудес. Вот Фрай, кстати, про это, да, хочется в этом мире чудес.
И комфортности, и вкусненько покушать, да.
Там чтобы чудеса были, при этом чтобы вот... Другое фэнтези, которое вообще не связано с попаданством, которое вообще не намекает никаким образом на коннект с нашим миром, оно тоже захватывает себя просто потому, что ты же испытываешь эмпатию к главным героям. Ты читаешь и как будто бы реально проживаешь эту жизнь отчасти, кусочком. И вот уходишь туда на некоторое время и можешь почувствовать себя человеком, который совершил реально что-то значительное, спас мир от Волан-де-Морта или типа того.
Мне еще кажется, очень многим интересно раскусывать систему магии разных. Например, вот та же «Игра престолов», она вроде как с магией, но есть же у нас и «Проклятые короли» Дриона. Это как бы историческое, но тоже захватывающее. Так в чем же разница? Интересно раскусывать, как будет работать магия трагедия, как она влияет на мир в «Игре престолов». Опять снова, я знаю, что снова про «Игру престолов», да.
Не, мы тут про ветер, который...
Ветер, как ветер.
Все так?
Да, я думаю, что отлично поговорили, отлично вспомнили, если...
Не подрались мы сегодня, это прекрасно.
То, что вы планировали.
Можно шлем убирать, я с собой...
Если у вас вдруг не завалялись какие-то примеры фэнтези, которые вы прям очень хотели бы вспомнить в книгах, фильмах, я думаю, что мы все более-менее обсудили, то тогда будем завершаться.
А вот если у вас завалялись, вы пишите в комментариях, что мы забыли.
Обязательно. И мы там многое, что пытались вспомнить, не вспомнили. Соответственно, тоже напоминайте. Будет очень интересно вас почитать, послушать. Подписывайтесь, распространяйте. Сегодня с нами была Аня Букспейс.
Спасибо, что позвали. Классно посидели.
Ради еще. Можем повторить, как говорится.
Да, да.
До новых встреч.
Пока.
Счастливо.
Ой, на нас даже не полило. Хо-хо-хо.
Отпусти меня.